звязу былі значна больш лагодныя, чым, скажам, 2 гады таму ці 4 гады таму. Так, усе канстатавалі, што яны расчараваны беларускімі выбарамі. І ўсё. А далей казалася, што тым не менш мы будзем развіваць адносіны, мы будзем збліжацца з Менскам і гэтак далей. Гэта тое, чаго ані 2 гады, ані 4 гады не гучала цалкам.
Працяг дыскусіі праз хвіліну, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Трактары беларус ад сёння будуць збіраць у Кыргызстане. Беларусь зацікаўленая ў адкрыцці зборачных вытворчасцей у гэтай краіне. Пра гэта сёння ў Бішкеку падчас дзяржаўнага візіту заявіў Аляксандр Лукашэнка. Прадстаўнікі беларускай вытворчасці тым часам занепакоеныя перспектывамі скарачэння экспарту айчынных тавараў. Прадказваюць, што Расія неўзабаве можа адмовіцца ад беларускіх тэлевізараў «Віцязь». Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў палітыка Лесь Чыгір. Ён быў асуджаны за нібыта дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. 5 лічбавых прыймачоў ад Радыё Свабода яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Сёння мы паўторым вынікі нашага конкурсу грамадскіх карэспандэнтаў. Нагадаю, што вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Тэма сённяшняга выпуску – Беларусь пасля выбараў паміж Еўропай і Расіяй.
Такім чынам, выбарчы тэст правалены. У парламент не патрапіў ніводзін апазіцыянер. Рэакцыя Захада не такая, як ён, умоўна кажучы, пагражаў. Ян, ваша версія чаму?
Выглядае на тое, што яшчэ да выбараў Захад прыняў рашэнне, што пойдзе на збліжэнне з беларускім рэжымам, і гэтае рашэнне было прынятае Вашынгтонам і Брусэлем. Значыць, калі Хавьер Саляна званіў Аляксандру Лукашэнку, і перасцяраў яго, што Захад будзе ацэньваць Беларусь паводле выбараў. Я думаю, Саляна дакладна ўжо тады ведаў, што як бы выбары не адбыліся, адбылася расійская інтэрвенцыя ў Грузіі, змянілася сітуацыя геапалітычная, і Брусэль зробіць пэўныя ўзаемныя крокі, пэўныя крокі на збліжэнне з Беларуссю. Ну, Захад натуральна акцэнтаваў увагу на тым, што выбары маюць быць дэмакратычныя, бо пагадзіцеся, усё ж такі лепш мець дачыненне з урадам у парламенце, якога ёсць нейкая група апазіцыянераў. Гэта было б ідэальна. Калі б так здарылася, так Захаду не трэба было б і сваім выбарцам шмат тлумачыць, чаму яны ідуць на збліжэнне з апошнім дыктатарам Еўропы. Ну, але сталася, як сталася. Я б сказаў бы, тут маем пэўныя невялічкія крокі ўзаемна сабе насустрач. Але гэта такая ўзаемнасць без кахання.
Ну, вяртаемся да пытання, чаму так сталася. Я хачу згадаць версію і тлумачэння паслання Мечына ў Беларусі Герхарда Вайса, які выказаў такое меркаванне, што, маўляў, вышэйшыя беларускія ўлады сапраўды хацелі зрабіць выбары справядлівымі і дэмакратычнымі, але ўсё сапсавалі людзі на месцах. Як вы думаеце, Юрый, можна паверыць у гэтую версію?
Ну, мне па шчырасці цяжка паверыць, і не з прычыны майго стаўлення там да беларускай улады, а з прычыны крыху ведання механізмаў гэтай самай улады. Бо справа ў тым, што калі б рэальна было жаданне правесці некалькі чалавек, скажам, апазіцыянераў у парламент, то менавіта ведаючы, як працуе гэтая сістэма, яе інерцыю, Аляксандр Лукашэнка дакладна бы сказаў, дзе каму колькі напісаць, у якой акрузе лічбы. Калі гэта зроблена не было, то значыць, што і жадання такога не было. Наконт вашага тэсту, вось тое, што вы сказалі, Менск праваліў тэст, ну, тут возникае пытанне на гул, а ці быў тэст? Вы ведаеце, это як той стары анекдот, як воўк складае сабе меню, там кажа, курапатка, ты там прыйдзеш на раніцу, антилопа, ты прыйдзеш у абед, а ты, зайчык, прыйдзеш у вечары. Зайчык гаворыць, ну, пашул ты, так пытанне ставіш, так я цябе тады выкрэсліваю. Вот прыкладна такая здача тэста атрымалася і ў гэтай сітуацыі. Што тычыцца вось гэтай заявы і пасла Вайса, і спадара Стуба, якую вы цытавалі. Ведаеце, у мяне такое ўражанне, што тут узнікае такое своеасаблівае пытанне мовы, пытанне палітычнай карэктнасці. Бо справа ў тым, што насамрэч матывы, вось пра них ўжо Ян казаў, матывы это, па-першае, геапалітыка з боку Захаду, это вырваць Беларусь са сферы ўплыву Расіі, асабліва той Расіі, якая вось, якую мы бачым пасля вайны на Каўказе. І другое, это своеасаблівы такі подкуп беларускай уладнай эліты. Але, ну, ось сказать такое публично, что насамрэч мы хотим зрабіць тое, ну, так не говорить зараз в Европе. Хотя это было бы правда. И тому приходится говорить неправду на конт того, как Беларусь рушить до демократии, але это гучить пригоже.
Як співають у популярної Беларусі пісні, каб любіть Беларусь нашу милую, треба у розных краях побывать. І сапраўды, калі глядзіш на тое, што адбываецца вакол, лепш разумееш, што адбываецца ў сябе. 15 кастрычніка праз два тыдні пасля выбараў у Беларусі адбудуцца прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане. Нягледзячы на геаграфічныя, геапалітычныя адрозненні, нягледзячы на той розны шлях, які прайшлі гэтыя дзве краіны пасля атрымання незалежнасці, у палітычных сітуацыях у Беларусі і Азербайджане ёсць шмат падобнага, ёсць, зразумела, і адрозненні. Пра тое, якія гэта адрозненні і падабенствы, мы разам з Юрыем Дракахрустам будзем гаварыць з дырэктарам азербайджанскай службы нашага радыё Кінанам Аліевым. Добры дзень.
Здравствуйте.
Кінан, беларускі прэзідэнт недавно заявіў жартам або ўсурэз, што ягоны сын Мікалай, якому 4 гады, стане ягоным пераемнікам. Сапраўды, магчыма, гэта быў жарт. Але вось Азербайджан – адзіная краіна ў СНД, дзе сапраўды спрацавала такая манархічная схема перадачы ўлады. Ільхам Аліеў пераняў уладу пасля свайго бацькі Гейдара Аліева. Зараз на прэзідэнцкіх выбарах у Азербайджане зарэгістравана 7 кандыдатаў, і сярод іх таксама дзеючы прэзідэнт Ільхам Аліеў. Маё пытанне да вас такое – ці маюць астатнія кандыдаты некія реальные шансы?
Прямо скажу, что никаких шансов у этих кандидатов победить на этих выборах абсолютно нету. И это связано с тем, что эти кандидаты, в принципе, являются пешками в этой игре, которая называется выборами в Азербайджане. Дело в том, что весь выборный процесс контролируется правящей партией, командой президента. Центральная избирательная комиссия состоит в основном из членов правящей партии и людей, лояльных президенту. То есть практически весь выборный процесс, вся кампания, вся предвыборная кампания, телевизионная кампания, медиакампания находится в руках одной силы. И шансов победить у тех кандидатов, которых зарегистрировали в Центральной избирательной комиссии, а их 6, победить нынешнего президента практически нету. Я бы сказал, что это самые контролируемые выборы в истории Азербайджана с момента ее независимости. Что касается преемственности, вот, что интересно, что Гейдар Алиев, отец Ильхама Алиева, все время утверждал, что у него нет такого плана, и что Ильхам Алиев не является его преемником. Но в конце концов, когда он умер, он перед смертью очень успешно притворил этот план и передал власть своему сыну. Я думаю, что здесь господин Лукашенко чуть-чуть торопится. Я не знаю, хотя, как кажется, что мальчику еще 4 года.
4 года, но он за этого не робит секретов.
Да. Но никогда не поздно. Понимаете, как в общественном сознании людей, если это уже внедряется, многие беларусы должны относиться к этому серьезно.
Кінан, насколько я ведаю, шэраг уплывовых оппозиционных партий, головные оппозиционные партии Азербайджана отмовились удельничать у гэтым, як яны лічаць, фарсе. У гэтых выборах яны их байкатуюць, причем байкатуюць от початку. Вось у меня пытанне, наколькі гэта их рашэнне, гэты байкот, наколькі гэта знаходзіць водгук у грамадстве, і наколькі гэты байкот можа паўплываць на стаўленне Захаду да Азербайджану?
Начну с Запада. Западные представители в Азербайджане через свои международные организации, посольства, они обычно не поддерживают идею бойкота оппозиции выборами. Даже при плохой игре они все время рекомендуют оппозиционным партиям принимать участие на выборах и кандидатам принимать участие на выборах, так как участие лучше, чем неучастие. Но в Азербайджане оппозиция, основная оппозиция, которая объединилась в Союз демократических сил, как это называется, Координационный центр оппозиционных сил, они решили не участвовать на выборах, потому что они считают, что весь выборный процесс контролируется властями, и смысла участия на этих выборах, которые они называют, как вы отметили, фарсом, не имеет смысла. Я не знаю, насколько общество поддерживает идею бойкота. Общество сегодня в Азербайджане, и это мнение не только мое, но и мнение многих местных и зарубежных наблюдателей, они потеряли интерес к политическим процессам, потому что они не верят в политический процесс. Они считают, что это процесс коррумпированный, и никаких изменений в политическом плане они не ожидают. Это не значит, что они поддерживают идею бойкота оппозиции. Они не верят в выборный процесс, и, скорее всего, я ожидаю, что даже больше половины избирателей вряд ли пойдут на выборные участки. Что интересно, что в Азербайджане, хотя оппозиция объявила бойкот, никакого активного участия, то есть этого процесса мы не видим. То есть люди бойкотируют, в принципе, дома. Мы отправляли наших корреспондентов в штаб-квартиры оппозиционных партий, и мы нашли очень мало элементов, которые можно было назвать активным бойкотом. Это просто люди сидят и бойкотируют. Наверное, пьют чай или же обсуждают текущие события, читают газеты очень активно, слушают наше радио.
Я хочу загадать, что у вас оппозиция представлена в парламенте, и она мая свои выдания. Але тем не меньше, есть у Азербайджане и политичные изневоленные, как ведомо, сярод их несколько журналистов. Тем не меньше, Азербайджан застается сябром Рады Европы. Заходние страны не применяют супрот Баку ни экономичные, ни визовые санкции, как это робится у дочинении до Минска. Как вы потлумачите такую розницу в ставлении?
Очень часто в Азербайджане журналисты, политологи сравнивают то, что происходит в Азербайджане, с тем, что происходит в Беларуси. Есть очень много аналогий. Единственная разница – это в том, что у Азербайджана есть нефть, газ, и Азербайджан находится в очень таком интересном регионе. Азербайджан граничит с Россией, с Турцией, с Ираном. И Азербайджан находится на очень важном энергетическом коридоре, в котором заинтересован, безусловно, Запад и другие страны. И это тоже заставляет Запад относиться к Азербайджану по-другому, чем к Беларуси. Я бы не сказал, что в Азербайджане политическая ситуация со свободами лучше, чем в Беларуси. Мы наблюдали за выборами в Беларуси. У вас, насколько знаем, нет оппозиционеров в парламенте. В принципе, такая же ситуация в Азербайджане. Те люди, которые попали в парламент, в обществе воспринимаются теми людьми, которых власти просто решили впустить в парламент. Основные оппозиционные кандидаты, лидеры, не представлены в азербайджанском парламенте. В настоящее время 3 азербайджанских журналиста находятся в заключении. Несмотря на все усилия международного сообщества, ОБСЕ, они до сих пор остаются там, хотя многие ожидали, что во время этого выборного процесса власти сделают какой-то жест, освободят этих журналистов. Этого мы не увидели. Даже в Беларуси Лукашенко сделал какой-то жест, он освободил Кайзулина. В Азербайджане даже на это не пошли власти, что очень интересно. Это показывает, насколько они уверены в той оценке, которую они получат после выборов.
Гостем передачи «Тыдень з Радіо Свабода» був директор азербайджанской службы нашого радіо Кенан Алиев. У програмі так само брали удел аналітики Радіо Свабода Юрий Дракахруст і Ян Максимюк. Вела передачу Алена Тиханович.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 26 кастрычника міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачи застається незмінним – раницею від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте білоруську свободу на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220 005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаємо, нові хвилі частоти вводяться разом з переходом на зимовий час у неділю 26 кастрычника. Вибирайте свободу!